Итак, вот Нехемия. В контексте вот тот пророчество, которое мы как раз почитали. Вот. Израиль были 70 лет в племстве в Вавилоне, потом вернули. И Бог обещал дать им такой, ну, перестроен царство там, объяснил им, что они будут перестроить храм, что все благополучно было бы, все отлично было бы. Но, к сожалению, в большинстве там в Вавилоне тех евреев не хотели вернуться, только некоторых, очень, ну, мало, вот, меньшинство вернули, и в большинстве предпочитали там оставаться, потому что там в Вавилоне было довольно хорошей жизни для им. Даже археологи вот нашли, что там они жили довольно хорошо, а евреи были банкиры, и все как-то вот для им хорошо. Они не хотели вернуться туда, в Израилу, где все осталось на руинах, и перестроить Иерусалим, перестроить храм, который был на руинах. Они это не хотели. Ну, некоторые вернули. Но те, которые вернули, тоже не было очень для им благополучен, потому что там столько противники были против ими, и как-то противорили всю труд, который они сделали. И они, конечно, были в каком-то унынии, депрессии из-за этого. И так Нехемия, который остался там в Вавилоне, он это слышал. И вот это было для него очень-очень больно, когда он слышал, как Иерусалим и храм Божий на руинах. И он просто не знал, что делать. Он молился Богу. И вот тот молитва, который у нас есть там, в этом первой главе, это, по-моему, образец для нас, потому что мы все хотим знать, как конкретно, как молиться. Как учениками спросили у Иисуса, учи нам молиться, как молиться. И вот шестой стих он начинал, ну, пятый стих он начинал, просто говоря, что Бог существует в небе, Божий небес, Божий великий и страшный. Потом шестой стих: «Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего». Итак, он просто не сразу начинал: «Ой, Боже, дай мне то, что он хотел. Ой, дай им благополучие там в Иерусалиме». Нет, он как-то более медленно обратил к Богу. Я понимаю, что он понял, что там Бог существует как личность. То есть это не то, что Бог является какой-то дух, который летает, ну, вообще в атмосфере везде. Бог существует как вот личность, как, ну, человек в том плане, что Бог создал человек наподобие и по образу его. Это значит, что Бог, ну, конечно, не точно, как и мы, но все равно он существует как личность, как, ну, есть где Бог. Он как, ну, набор слов не хватает, но все равно как-то он в физическом, буквальном плане существует в небе. А где небо? Небо – это не просто вот там пространство, там, но возле нашего планеты. Есть какое-то место, определенное место, где Бог существует. Итак, когда мы молимся Богу, надо это вспоминать, что я здесь на земле молюсь, и мой слов как-то, ну, есть какая-то передача через Иисуса, и они там, Бог услышает. Все, ну, наши слов. И, как я в прошлой неделе, по-моему, сказал, это чудеснее, что человек, допустим, стоявший здесь в городе Рига, вот, на трамвайной остановке, молится Богу, и наш слов он слушает в небе, и сразу. Я уверен, что каждый здесь стоял когда-нибудь в жизни на балконе и смотрел туда, на пространство, на космосе, на эти галактики, и мы все, конечно, спросили, почему это все такое большое? Почему Бог не существует, допустим, пара километров, ну, выше вот там в небо и относится вот как-то с нами здесь на земле? Почему столько световой годы, ну, год надо? Зачем столько планет, где жизни нету? Зачем такой огромный, колоссальный масштаб? Почему? Наверное, потому что Бог хотел показать нам до такой степени. Он смотрит так внимательно на наши жизни. Как это чудеснее, что человек сразу скажет что-то. Это как, допустим, говорить на сотовый телефон. Что вот сразу он слушал. Так далеко от нас. И так Нехемия это понял. И так он очень как-то медленно обратил к Богу. Сказал, ну, Боже небес. Он не просто сразу сказал, ой, Боже, дай, чтобы эти люди, у них было бы лучше, но удача, чтобы у них было бы благополучие там в Иерусалиме. Аминь. А вот, и начинал опять жизнь жить. Нет, он очень серьезно обратил к Богу. И я думаю, что, наверное, вечером или утром, по возможности, нам должны иметь такую привычку вот, серьезно молиться Богу. И не просто, когда у нас необходимости есть, или, ой, Боже, дай, чтобы это не то. Нет, а серьезно, обратить к ним. Я знаю, что не всегда получается, но Бог, конечно, готов слушать эти быстренькие молитвы, которые мы скажем, ой, Боже, помоги. Ну, когда авария есть или что-то плохо, ну, в жизни. Ну, конечно, Бог это рад слушать все равно. И вот у нас даже пример, вот 2 глава, 4 стих. Нехемий стоял перед царем. Он был виночерпием у царя. А был какой-то кризис там. Царь сказал, почему ты так печальный? Потому что это было нельзя быть на присутствии царя, если ты как-то в печальном виде. Почему ты печальный? Что ты хочешь? 4 стих. Сказал мне царь, чего же ты желаешь? И я помолился Богу Небесному, и я сказал царю. Итак, значит, что тот молитва, который он молился, там 4 стих, это было бы полсекунд. Царь ему спросил, ну, чего же ты желаешь? Что ты хочешь? И вот я помолился Богу Небесному. То есть в этом полсекунд он сразу просто сказал, Боже, помоги. И потом говорил. Такая молитва вполне нормальна. Вполне Бог готов это принимать. Но факт того, что Бог готов слушать такую молитву, не значит, что каждый раз мы молимся. Мы сможем так вот быстро, раз-раз и все просто так говорить. Нам надо тоже оценить Его величество и кто мы здесь на земле. Итак, он спросил, 6 стих. 1 глава, 6 стих, «Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсти». Итак, он как-то, ну, хотел сам себе напоминать, что Бог там есть в небе. И, как я сказал, наверное, нам надо подумать иногда до того, что мы начинаем молиться. Нам надо размышлять, что Он там, и я здесь. И просто думать заранее, что именно я буду от Него спросить и как я буду к Ним обратить. Ладно, Бог готов просто принимать, если сразу мы скажем, ой, Боже, помоги. Бог это слушает. Но это нам не должно как-то злоупотреблять тот факт, что Бог так готов нас слушать. Нам надо все равно готовиться немножко к молитву и думать, о чем мы будем спросить. Потому что, если мы веруем, на самом деле, что Бог услышит наши молитвы, то нам не должны слишком быстро спросить у Бога, вдруг мы получаем? Вдруг мы получаем? Ну, помню в молодости, ой, встречал с девочкой, ой, Боже, дай мне вот как с ней. И потом целой жизни поблагодаришь Богу, что это не получилось. Вот. Итак, просто не надо слишком вот быстро спросить у Бога. Потом вдруг мы получаем. Итак, нам надо подумать, размышлять, именно о чем я буду спросить. Вот Нехемий спросил для вот, благополучия его народа, то есть народ Божий, и за храм Божий. И храм Божий в Новом Завете, у нас сейчас нету храм, как у них были. Мы являемся храм Божий. Павел писал. Итак, если мы будем на самом деле спросить у Бога за его помощь для других, то есть за наших братьев и сестер, то мы знаем, что это точно то, что он хотел дать нам. И так мы сможем как-то с уверенностью попросить у Бога. Когда он сказал, 6 стих, да будут уши твои внимательны и очи твои отверсти. Он даже цитировал раньше в Ветхом Завете, где написано, когда они строили храм, Соломон сказал, пусть каждый раз человек молится к тебе в этом храме, пусть будут уши твои внимательны и очи твои отверсты. И так, мне кажется, что сейчас храм не существовал, храм на руинах. И мне кажется, что для Нехемии это было что-то огромное. Принять то понятие, что мы сможем в любом месте молиться Богу, потому что у него и у всех евреев в заднем плане было то понятие, что можно только молиться Богу в храме, а Бог разрушил храм. А как тогда нам обратить к Богу? Когда Бог сказал, только в храме ты сможешь молиться ко мне. А вот храм на руинах. Они даже не были в Израиле, они уже в Вавилоне. А как мы сможем обратиться к Богу? И вот он просто так молился и правильно сделал. Я думаю, что Бог то же самое делает с нами. Иногда Бог как-то разрушит все то, что у нас были в заднем плане. Все наши жизни, наши отношениях с людьми. И чтобы человек стоит, в конце концов, один или одна. И я думаю, тот человек Неемия, у него тоже было такое одиночество. Вторая глава, 12 стих, когда он вернулся в Иерусалиму, он ушел ночью, встал я ночью, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мною никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины, перед источником Драконовым, к воротам навозным. И осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем. И 16 стих, и начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшими, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал. Итак, я понимаю, что тот человек был один, в принципе. Бог положил на его сердце что-то делать для Иерусалима, но он вообще один был в жизни. Я так чувствую, что он, это дадут нам впечатление, что тот человек совсем один с Богом. Он ночью даже встал и ходил по городам, по городу Иерусалима. Итак, в конце концов, Бог это делает для каждого человека, потому что он хочет личные отношения с нами. И поэтому иногда Бог как-то снимает от нас все то, что у нас было. Все наши отношения, все, как сказать, наш храм. То, что мы поняли, что ладно, храм есть, я могу, по крайней мере, там служить Богу. Он это снимает. Почему? Чтобы мы будем становиться один с Ним. Не важно, если у нас хорошие есть друзья, хорошие есть отношения с людьми. Все равно Бог что-то делает в нашей жизни, чтобы человек совсем один чувствует себя. Это парадокс, потому что мы все поищем какое-то место в общине. Мы все хотим иметь друзья, мы все хотим иметь какую-то семью. И это нормально, какую-то церковь, какое-то общение, где люди нас принимают. Но в конце концов человек должен стоять один с Богом. Совсем один с Богом. И чувствовать, что Он страшно меня любит. И хоть целый мир мне не принимает, мне не понимает, в конце концов, есть у меня кто в небе? Именно Иисус, именно Бог. И я видел, как Бог сделал с этим Неемия, и что разрушил храм. Тогда как молиться к Богу? Ладно, просто один я буду молиться. И вот так получилось. И Бог показал огромную милость, потому что 9 стих, 1 глава, 9 стих, Неемия цитировал из Слова Божия. какой-то стих, где написано, когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я. То есть Бог раньше сказал, что когда вы обратитесь ко мне, когда вы вернетесь ко мне, то я буду вернется к вам. Но они не обратились к Богу. Но все равно Бог взял свой народ и вернул им туда, в Израилу. Итак, Бог дал некоторых условий. Они не исполняли этих условий. Но все равно Бог работал с ним, с ними. Итак, я думаю, что это вот значение благодати или милость. Когда Бог что-то делает для нас совсем не согласно наше достоинство, и в жизни кажется, что это невозможно так жить. Просто делать что-то для другого человека, не ожидая никакой, ну, награды из-за этого, никакой, ну, прибыл для себя, а просто так. Простить людей, даже когда они разрушили те, как сказать, условия, которые мы дали. Это, ну, по-человечески это глупость. Но это как Бог делает с нами. Это как Бог сделал с Израилем. И это как нам должны делать. И у нас каждый день возможности есть, как сказать, отражать тот милость, который Бог показал нам в жизни других людей. 11 стих. «Молю Тебе, Господи, да будет ухо Твое внимательно и молитве раба Твоего, и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благословещи рабу Твоему теперь, и введу его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». Видите, как, когда молился Богу, он назвал тот царь человек сего. Человека сего. Это хорошо. Он понял, что тот царь был лишь человек. И мы иногда страшно живем на страхе какой-то человек в нашей жизни. Какое-то начальство, какой-то начальник. Наверное, живем даже в страхе из наших супруга, не в моем случае, но... Ну, или тех, у кого у нас отношения, или кто в жизни. И здесь хорошо, что он молился Богу и сказал, ну, дай мне милость перед человека сего. То есть он не сказал Богу перед царем, дай мне, пожалуйста, успех. Он сказал, нет, перед человеком сего, дай мне, пожалуйста, успех. То есть он понял, что тот царь лишь человек, что все, только человек. И человек... Как часто в Библии написано, кто человек, кто мужчина? Никто, очень слабый, мы просто прах и воды и все. Но у нас страшно, ну почему тогда боится вот человеку, когда он только человек, он лишь человек и все. Ладно, то тот Неемия пришел вот перед тот царь и помните, наверное, историю Эсфира, когда она была как-то печальным, когда она пеплом да, оделся, это, она рисковала своей жизнью, потому что перед царем нельзя было вот в таком печальном виде, тем более пеплом. Итак, Нехемия, конечно, не хотел показать себе печальный перед царем. Он просто сделал свою работу перед царем. А царь заметил, что он как-то, его тело, язык был до таком степени печальный. И это нельзя было. Даже царь может сказать, хорошо, убит тот человек, он перед мною вот печальный. И как сегодня. Это как-то закон в нашем мире. Всегда показать себе такой веселый, что как дела отлично. Как у тебя дела, ой, слава Богу, все прекрасно. Люди так любят отвечать. И мы все знаем, что это нонсенс, это не так. Если задашь вопрос, ну как дела? Когда люди мне отвечают так, что ой, прекрасно, я люблю сказать, и как на самом деле? Потому что у никого нет такой прекрасной жизни. И вот. Но перед царем человек должен быть веселый, должен быть все прекрасно. А он просто не имея, просто не мог быть так. А почему? Потому что его народ там страдали. Несмотря на то, что он никогда на этом время с ними не встречался, потому что он родился в Вавилоне. Они уже там были 70 лет. Итак, он до такой степени присоединился с этими народом. Если они печальны, если они в скорби, то у него тоже. И так получается, что если мы на самом деле считаемся себе членов тела Христова, значит, что боль у какого-то человека является наш боль. Айгар правильно спросил, что мы молимся для Эдвардса, потому что он сломал руку, как каша. И мы слушаем это слышать, думаем, ну, бедный Эдвардс, и все, пошел дальше. У меня мои проблемы. А если мы на самом деле членов тела Христова, то их беда является наша беда. И наоборот, их радость является нашей. Джена, например, напоминал нам о наших братьях там в Олайне, этих беженцев. И как это вообще безвыходные ситуации. Их беда должна быть нашей. Когда Лилия лежала в больнице, то ее беда была нашей. Итак, если человек только-только думает о себе, то это очень сложно для него. А написано, что мы приняли крещение в теле Христе. Если мы тогда одна семья во Христе, это значит, что боль, которая есть у кого, получается мой боль. Если вот, допустим, зуб болит, то цели организма как-то это сочувствует. Если вот какой-то участок, рук как-то болеет, то цели тела как-то это чувствует. И это было до такой степени такой идентификации между Неемия и этих людей, его братья там в Иерусалиме. До такой степени он идентифицировал вот с этими людьми. До такой степени, что они печальны, и он тоже печальный. Несмотря на то, что он не хотел перед царем это показать. Он страшно хотел быть веселым, что все прекрасно, потому что так должно быть в этом дворец. Но как-то не получилось. Даже его тело, язык показался. И об этом мы что-то понимаем об Иисусе. Потому что когда он умер, написано, что он взял все наши грехи на его теле. И как это? Сложно понять, как он взял мой грех и твой грех на его теле. Я понимаю так, что как Неемия, даже его тело, язык как-то говорился о том беда его братья. И тоже с Иисусом. Он до такой степени идентифицировался с нами. Он до такой степени один с нами, что все наши беда как-то он сочувствовал. Поэтому он страдал больше всех. Потому что он все наши скорби и боль, и одиночество, и слабость он как-то взял на себе. Не знаю, если вы помните эту историю у Эсфира. Она была еврейка, это было раньше в Вавилоне. Она еврейка в Вавилоне. И когда у них был такой план уничтожать все евреи, она была королева. Хотя она не показала, что она еврейка. Она была королева. Она вышла, на этом царь и попросила, пожалуйста, пусть я могу с тобой поговорить. Когда был закон, что если ты в печальном виде ходишь перед царем, то ты должен умирать. Она в печальном виде зашла к этому царю, зная, что он мог ей убить. Но он ей не убил. И вот пригласил ей, что ты хочешь, она умолялся, тот царь, за ее народу. И это очень похоже на то, что случилось здесь. Сперва Эсфир сказала всей ее девочке, его друзья, делать пост. И вот Нехемии тоже написано, 1 глава, 4 стих, что у него также был пост. И когда 2 глава, 5 стих, он сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред царом твоим, то пошли меня в Иудею. Этих же слов Эсфир раньше использовала перед царем, когда она сказала царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то, пожалуйста, пусть мой народ не умирает. Итак, пример, образец Эсфира очень как-то влиял на Неемия. Он вспоминал, как тот женщина молился Богу, умолялся царем, и она как-то, и он, то есть Неемия, взял какое-то ободрение от ее примера. Если она так сделала, то он хотел и тоже делать. Итак, мы сможем тоже друг другу как-то ободрить. Если, допустим, мы слушаем, как кто молились, то это дадут нам огромное вот ободрение. Я помню один раз, я без предупреждения посетил нашу сестру Лигу там в Наукшине. Она не знала, что я посещаю ей. Я приехал туда, дети, у нее очень много детей, дети играли там, дворы там. Я им спросил, а мама дома? Да. А где она? Они сказали, сколько это время? Я сказал, ну, два. Ой, нет, они сказали, ну, после обеда два, мама обычно полчаса молится. Я зашел дальше в этом доме. Ку-ку, никого нету. Зашел в одном комнате и видел, Лига там на молитве. Я думал, вау, это до сих пор, это, ну, не знаю, 3 года тому назад, но это до сих пор впечатляет меня, что женщина, у кого всего 8 детей, умеет, как закон, после обеда полчаса на молитве. Это всегда мне вот впечатление, но впечатлился мне. Итак, Неемия и также взял ободрение из примера, это Эсфира. И есть что-то очень чудесное здесь, если внимательно посмотрим, 2 глава, 6 стих. И сказал мне царь и царина, которая сидела подле него. Они вот договорили, ну, согласился. И я не знаю, но, наверное, тот царина, тот королева, который там садила, была Эсфир. Наверное, он, ну, пришел к этому, ну, царь, он был, ну, виночерпием у царя. И царь сказал, почему ты так, ну, печальный? Молился Богу быстренько, потом, если можно, ну, делай что-то для мой народ. И просто написано, что царина, королева, садила рядом. Мне кажется, что это была Эсфир. И что она как-то все равно играла свою роль. И странно, почему этих евреи? Потому что Эсфир была еврейка. И Неемия тоже был еврей. Она была королева. И Неемия был виночерпием у царя. То есть он был довольно высокий в этом государстве. Почему они не вернули, как Бог сказал, в Вавилоне? Ну, я понимаю, что они просто слабы. Не сделали то, что нужно. Но все равно они играли свою роль. Это было, конечно, очень сложно для евреев играть какую-то роль в государстве Вавилона. И тоже с нами. Очень сложно для нас жить по-духовному в этом материальном мире. Очень сложно. А почему тогда Бог дал нам такую, ну, задачу? Вот, быть Его народ на этом недуховном мире. Почему иногда получается, что мы живем в очень недуховном ситуации? Что иногда просто думаем, вау, я верующий человек, и я посередине таких людей, которые вообще, ну, Бога не верят. Почему так? Ну, наверное, потому что Бог как-то работал, чтобы мы сможем как-то влиять над ними. Наверное, также Бог сделал, чтобы этих людей в Вавилоне, эти евреи в Вавилоне, тоже показал его стандарты, его духовность в этом мире. Хорошо. 13 стих, 2 глава, 13 стих. Он видел, как этих на стене все разрушено и хотел перестроить. Захария, 2 глава, Бог сказал, я буду для вас стены. Прямо в этом контексте. То есть, Бог имел в виду, что вам не нуждается никакой стена. Я для вас стена. Я буду вас охранить. Но они все равно строили свои стены. Я не думаю, что это грех. Но я думаю, что это как-то меньше уровень. Но ниже уровень, чем нужен. Очень часто в жизни получается, что нету, как сказать, черные и белые. Нету, допустим, это грех, это не грех. Это вопрос уровня. Ну, есть грех и есть праведность, это понятно. Но очень часто у нас такие выборы, где у нас это не так черные и белые. И Бог дадут нам выбор. Хочешь ли ты служить мне на самом высокий уровень или чуть ниже? И мы, к сожалению, очень часто скажем, да ладно, я буду самый простой, легко путь выбрать для себя. Но если у нас настоящие отношения с Ним есть, если мы познали Бога и Иисуса, зная, что они на самом деле там есть, то мы хотим с ними. Очень часто люди дадут вопросы, могу ли я пить алкоголь, могу ли я курить, могу ли я это сделать. И, конечно, можно. Нет в Библии никакого слова, что это нельзя. Но если у нас настоящая любовь для Божия, то мы хотим, поскольку сможем, хотя мы такие слабые, я тоже, мы все слабые, мы хотим, поскольку сможем служить Ему на самом высокий уровень, который мы сможем. Это как, я дал, по-моему, пример. Если я сказал бы, я очень хочу пить, если кто дадут мне вот стаканчик воды, это прекрасно, спасибо. А если кофе, то это лучше. Что вы будете для меня делать? Если я сказал бы, прямо сейчас я хочу пить, а вот воды нормально, кофе даже лучше. А что ты будешь делать? Стакан воды дать? Или когда кофе всякий там есть? Нет, вы будете, я думаю, кофе готовить по возможности. И тоже Бог дадут нам столько таких выборов каждый день. Что ты хочешь делать? Служить мне на этом уровне или на этом? И через время мы понимаем, что перспективы в этом мире нет. И мы хотим просто отдать себе 100% к Богу, уповать, я очень люблю тот слово, уповать на Господа. Все как-то на Него. Ладно, то они строили тот стена возле Иерусалима. И если ты читаешь по спутнику тот план, да, ты будешь завтра, Бог даст, читать 3 глава Неемии. И там некоторые интересные моменты, что каждая часть стены написано, кто это строил. Например, 3 глава, 3 стих. Ворота Рибни строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили дверей их, замки их и засовы их. То есть Бог до сих пор, это 2500 лет тому назад, Бог до сих пор вспоминает эти замки, которые они ставили. Если вы работали чуть с дверями, вы знали бы, как это страшно, замки ставить, и всегда для меня, по крайней мере. Замки ставить – это ужас. Лучше для меня строить целую стену, чем одну замок ставить на двери. А вот Бог это вспоминал. Что этих людей ставили замки. 5 стих. Другой вот семьей вот работали. После них чинили фекойцы. Впрочем, знатнейший из них не наклонили шеи свои поработать для Господа своего. Они не наклонили шеи свои поработать. До сих пор, после 2500 лет, Бог вспоминает, что тот семья не очень-то работали. Потом 8 стих. Другую семью работали. Серебряник. И еще семьей. Который вот ну, занимался вот ювелирными изделиями. То есть тех, которые, наверное, не очень способны строить стены. И тоже с нами. Мы, наверное, не очень способны работать для Бога. Но Он все равно нам выбрали. 12 стих. Другой человек строил полуокруга Иерусалимского. Он и дочери его, то есть даже девочки в том время, в одном семьей строили этот стена. Итак, мне кажется, что каждая семья, которая здесь числен, работали на стройку, но они все не очень для этого, но способны. И тоже Бог дадут нам его работе. Допустим, свидетельствовать кому-то человеку. Мы думаем, что ой, нет, это не для меня. Я не могу это сказать. Я не могу это делать. А вот Бог как-то приглашает нам, потому что Иисус сказал, возьмите ваш крест и ходите за мною. И целепонятие взять наш крест и ходить за ним, значит, что это должно быть что-то сложное. В одном плане наше спасение просто так, вполне понятно. Веруем, что Иисус умер и воскрес и придет. Принимаем крещение, как взрослый человек, что да, я хочу присоединиться с ним. Мне надоело с этим миром, я хочу с ним присоединиться. Хорошо. А вот... И мы будем спасен. Но в другом плане нам должны и тоже взять наш крест и ходить за ним. И это довольно сложно. Но это все стоит, потому что на самом деле Иисус придет. На самом деле. Где-то, когда мы начинали, я сказал, что Бог существует, как личность там в небе. Иисус тоже там существует. Тот Иисус, который 2000 лет тому назад ходил на этом свете, Он сейчас там, так далеко от нас. Помните, как эти учеников видели, как смотрели, как Он вознес в небо, ангелов явились, сказали, что этот же Иисус, который вознес, придется сюда, в одном и том же образом. Итак, один день тоже облаки откроются, Иисус придет, и Судный день будет, и Его Царствие Он будет основать здесь на земле. И вот наша вера будет исполниться. То есть то, что мы веруем, потому что нету в конкретном плане показательства об этом. Но тот вера, которая у нас есть, будет как-то становится реальным, что Иисус на самом деле придет, и в наших глазах мы будем с нашими глазами, мы будем видеть на Иисуса, и мы будем Его. Ладно. Итак.